Привет! Это разбор книги под номером 309 «Путь художника». И в этом подкасте тебя ждет 8 выводов. Обращу внимание на 4 и 8, потому что они мне понравились больше всего. Давай-ка мы с тобой сначала перед выводами побухтим. Стоит ли тебе читать эту книгу? Я кайфану. Я получил ответы на свои вопросы. Даже грудная клетка вперед пошла от того, что был серьезным таким, а оказывается, могу быть и еще творческим. И на это есть обоснование. Ну, по крайней мере, эти обоснования предоставил мне автор, и я склонен этому делу доверять. Давай сейчас тебе расскажу 2 коротких примера, почему я считаю, что эта книга тебя заинтересует так же, как меня. Мне хотелось прокачать свое творчество в 2 ипостасях. Первое — это повседневное, и второе — рабочее. То есть вот если тебе в голову приходит образ творческого человека, который стоит перед мольбертом и рисует кляки-маляки, ну, типа художник, или, например, что-то делает из глины, ну, в общем, скульптор, ну, какие-то такие базовые творческие профессии. Вот это не про меня. Я хочу в повседневной жизни уметь стильно одеваться из простых вещей. Вот такой вот у меня был бзик. Это касаемо повседневных, да, таких задачек. А второе — это рабочие процессы. Мне хочется быть не только системной машиной, которая дебет с кребетом сверяет и смотрит на это с точки зрения прибыли, как, где, что сделать. Мне хочется смотреть по другим углом. Хочется обнаруживать какие-то необычные связи, цепочки и использовать это как конкурентное преимущество. Понимаешь, да, меня? То есть у меня нет цели начать заниматься творческой профессией, вытягивать мизинчик в разговорах, знаешь, вот эти вот, как некоторые манерные парни общаются, начать делать маникюр, фу, блин, теперь я уже стереотип начинаю мыслить. Ну, понятно, да? Я хочу в работе творчество свое развить. И при этом в повседневной жизни, ну, начать одеваться чуть более стильно. Все, окей? Разобрались. Так что эти выводы, которые будут тебя ожидать, они помогут. Переходим к номеру 1. Читаю. На собственном творческом и учительском опыте я убедилась. Когда мы, побуждаемы исключительно верой, начинаем творить, Вселенная будто движется навстречу, помогая нам. Чем-то это напоминает открытие крана на верхней точке растительной системы. Если мы убрали задвижку, поток уже не остановить. Еще раз повторю, я не прошу вас слепо принимать сказанное. Для того, чтобы творческое возрождение произошло, вам не нужно верить в Бога. Я только прошу наблюдать и отмечать, когда перемены случаются. Фактически вам предстоит быть и акушером, и свидетелем при этих родах. Творчество — это опыт, на мой взгляд, опыт духовный. И неважно, что вы думаете, творчество ведет к духовности или наоборот. По сути, я не вижу здесь разницы. Перед лицом такого опыта вопрос о вере полностью отпадает за ненадобностью. Когда Карла Юнга в преклонном возрасте спросили о вере, он ответил: «Я не верю, я знаю». По этим выводам можно уже сделать другой вывод, и я тебе о нем еще раз напомню несколько раз. Значит, автор книги частенько упоминал слово «Бог». И когда я читал, думал, ну, блин, ну здесь-то зачем? Ну, зачем эзотерику приплетать? Ну, в прямом смысле этого слова. Зачем Бог? Но потом автор, по крайней мере, для меня дал разумное объяснение, что можно в это слово вкладывать абсолютно разные смыслы. И по-настоящему творческий человек, он находится в таком потоке, в котором кажется, что кто-то, фигурально выражаясь, дергает за ниточки, как бы немножечко управляет тобой. Вот у писателей, я же гордо сейчас могу называть себя писателем, есть такое выражение, что книга пишется только тогда, когда автор, ну, готов написать эту книгу, когда эта книга просится выбраться наружу. То есть якобы в авторе лежит эта информация, ее только нужно складно в слова перекинуть, и вот тебе уже здрасте, книга стоит на книжных полках. Здесь вывод про то, что какие-то божественные творческие силы, они как открытый кран. Если ты думаешь, что вот я, значит, не творческий человек, и нужно родиться им, то это не так. Тебе нужно обращаться к метафоре крана. Вода идет только тогда, когда ты открываешь кран. Рисунок получается только тогда, когда ты подносишь кисть к мольберту, к Альберту, понимаешь, Альберту. Когда ты начинаешь писать в блокноте, вот твои писательские навыки начинают развиваться. То есть через действия, а не наоборот. Не нужно тешить себя странной иллюзией, что вот, ну, я же не родился, значит, творческим, а значит, не надо и начинать. Вывод номер два. Это вот как раз-таки для скептиков самодиагностика. Мы с тобой сейчас вместе определимся с этим делом. Как узнать, насколько сильно у вас заблокирована способность творческого самовыражения. Вот я был творческой скрягой, и меня это касается точно. Читаю. Зависть. Вот безошибочный симптом. Завидуете ли вы каким-нибудь творческим людям? Говорите ли себе? Несомненно. У меня тоже получилось бы, если бы только... Убеждаете ли себя в том, что если бы только вы относились бережнее к собственным задаткам, то перестали бы, и сейчас я тебе зачитаю, а ты посмотришь, есть ты в этом списочке или нет. Говорить себе, что уже слишком поздно за это браться. Ждать, пока у вас появится достаточно денег, чтобы заняться тем, чем вам по-настоящему хотелось бы. Убеждать себя, что у вас, говорит, исключительно самолюбие, когда вы желаете творчески насыщенной жизни. Доказывать себе, что мечты ничего не значат, потому что это только мечты, а мыслить нужно здраво и практично. Бояться, что родные друзья подумают, будто вы сошли с ума. Говорить себе, что творчество – это роскошь, а радоваться нужно и синиться в руках. Вот эти определенные критерии, они больше еще подходят, знаешь, для таких рациональных людей, которые больше движимы логическим мышлением, смотрят на весь этот мир через логику. И это неплохо. Ну, мы же все разные, нельзя говорить, что вот творческие люди – это исключительно хорошо, а логические – плохо. Нет. Здесь, наверное, ключ кроется в том, что тебе нужно переключаться. В определенные моменты творчество гладит свою макушечку, где у нас живет творческий ум. Вот так вот гладит, я сейчас поглажу свою голову. А в моменты, когда тебе нужно, например, не торопиться, принять развешенное бизнес-решение, то тебе нужно обращаться к рациональной части, логической части своего ума. Вот, мы же как бы не можем переключаться. Опять же, только нужно найти инструкцию к самому себе. Это вот как мы привыкли, например, если покупаем какую-то технику, то в этой коробочке с пенопластом лежит еще инструкция. Почему же мы считаем, что инструкцию в нас, значит, вложили учителя, родители, и все. А где сами-то мы? Почему не читаем эту инструкцию? Почему уверены, что до конца сами разобрались в самом себе? Ведь это не так. И можно себя открывать и в 40 лет, и в 50, и в 60. И здесь нет какого-то возрастного лимита. Поэтому не стесняйся искать свою инструкцию или писать ее с нуля. Звучит, кстати, как так, чтобы разобрали на цитатке. Вывод номер три. Стоит упомянуть о логическом и образном мышлении. Логическое мышление – выбор западного полушария, Земли. Оно оперирует понятиями четко и последовательно. Лошадь в такой рациональной системе – определенное сочетание частей животного, а синий лес видится набором цветов – красного, оранжевого, желтого, зеленого, золотистого. Логически мыслящий ум был и остается ответственным за наше выживание в мире. Он работает по известным законам. Все неизвестное воспринимается как неверное и, скорее всего, опасное. Такой ум предпочитает, чтобы все вокруг были похожи на аккуратных солдатиков, марширующих в строе. Именно его мы обычно слушаем, особенно когда призываем самих себя мыслить здраво. Логический ум и есть тот самый цензор, заставляющий нас возвращаться и пересматривать уже совершенное. Столкнувшись с оригинальной фразой, необычным оборотом, причудливым росчерком, на рисунке он восклицает: «А это еще что за фигня? Так не бывает». Вывод заканчивается на этом, и мы с тобой можем подытожить следующим образом. Если твой мозг бунтует, отрицает и говорит, что это за хрень, ну вот нарисовал кто-то фигню какую-то, то если ты на автомате смотришь на это и говоришь, что это вообще чепушня какая-то, то значит, помни, в тебе включается вот этот строевой солдатик, который привык как бы сортировать искусство по тем папочкам, которые ему известны. Вот почему, например, бытует мнение, что черный квадрат Малевича – это что за вообще ерунда? Что это такое? И можно прям много интересных мыслей на этот счет посчитать. Кто-то говорит, что это просто гениальный шедевр, а кто-то говорит, что, кажется, моя дочь, которая там полтора года нарисует красивее, лучше, да? То есть почему мнение разделяется? Потому что, с одной стороны, ты смотришь на все и фильтруешь. Вот если ты привык смотреть боевики, ну, включи тебе драму, да ты же это, закидаешь человека попкорном и скажешь, что за... Ты что, включи-ка мне это со Сталлоне что-нибудь, да? Или с Шварценеггером, включи мне. То есть ты не привык смотреть что-то за пределами боевиков. То есть тебе нужно таким образом расширять свой кругозор и понимать, что творчество оно может проявляться совершенно по-иному, по-разному. Но тут тоже можно попасть в логическую ошибку. Может быть, что художник нарисует какую-нибудь хрень, и значит, а это будет реально хренью. Но он почему-то будет считать, что это искусство. И вот где же здесь истина? Наверное, обращаюсь к тебе, ценитель искусства, если ты искусствовед, так вообще напиши свое мнение в комментариях, потому что я-то не понимаю, но хочу разобраться. Вывод номер 4. Как раз говорил, что это интересный вывод, и он станет моей практикой, но позже. Читаю. Практика утренней страницы. К чему это болтовня логическое мышление и образно? Да к тому, что утренние страницы учат логическое мышление отступать и дают возможность образному проявиться. Цензор – это атавизм, рудимент того мышления, основной задачей которого было выжить. Именно он принимал решение о том, не слишком ли опасно выходить из лесу на незащищенные луга. Теперь же наш цензор высматривает опасных чудовищ на наших творческих лугах. Любая оригинальная мысль может показаться ему опасной. Ему нравятся только те фразы, картины, скульптуры, фотографии, которые он уже не раз встречал. Безопасные фразы, безопасные картины, никаких экспериментных мазков, завитков и метафор. Прислушайтесь к своему цензору, и он расскажет вам, что все необычное неверно, опасно и отвратительно. У кого не начнется ступор, если каждый раз, выбираясь на новую нехоженную территорию, слышать, как кто-то, цензор, начинает смеяться над тобой. Утренние страницы научат вас не обращать внимания на эти насмешки, и цензор, в конце концов, отвяжется. Итак, почему я сказал, что это практика, и она станет моей привычкой? Потому что здесь автор книги «Путь художника» написал замечательную вещь, которая кочует из одной книги по продуктивности в другую. Все эти книги сходятся в одном, что нужно вести дневник. Веду ли я его? Нет. Не веду я дневник поутру. И мне стыдно, потому что я столько привычек внедрил. А вот, значит, с утренним дневничком не стал этого делать. Почему? Потому что меня это не цепляло. Не цепляло в том плане, что с точки зрения продуктивности все выводы, они крутятся только в одной стороне. Вот, надо писать, потому что... И начинает, значит, свою телегу толкать, которая схожа с другими авторами. А здесь, со стороны творчества, автор объяснил следующим образом, что логическое мышление, которое не враг нам, но при этом останавливает нас в творческом мышлении, его нужно выгуливать, как собаку. Да, вот представь, что у тебя есть дома собака. У меня, кстати, как-то была в детстве собака, и поэтому я могу рассказывать такой пример. Собака, друг человека, вообще вылизывает тебе лицо, играет с тобой, прям супер классно. Но если хочется в туалет, что она будет делать? Она будет гавкать, лаять, прыгать вокруг тебя и как-то намекать, что хозяин, вынеси меня уже, вывези меня. Да? Если ты не обратишь на нее внимания, скорее всего, она нагорит где-нибудь в углу. Также и с твоим логическим мышлением. Ты можешь либо жить в постоянном гавкане, либо выгуливать его. И вот эта практика с белыми страницами, с чистыми страницами, позволит тебе, фигурально выражаясь, выгуливать это логическое мышление. А если ты его будешь выгуливать, то как бы в этот момент ты дашь возможность своему творческому мышлению проявиться. Поэтому я кайфанул, когда это читал. Это знаешь, когда, вот, например, предположим, ты куришь. Вот любишь сишки курить, любишь вот эти утренние процедуры, выходить с кофеечком, и все классно. Если тебе кто-то скажет, что курить вредно, неужели ты не знаешь? Да? И вот ты подумаешь, что ты ко мне лезешь, не твое собачье дело, вот эти вот, ну, все основные отмазки, это моя жизнь, живу вот один раз, вот все в таком духе, то есть у тебя уже отговорок, вагон и маленькая тележка, и я, кстати, тебя не осуждаю. Но стоит как-то подобрать правильный словесный оборот и обозначить, что, а ты знаешь, что вообще-то, ну, изо рта воняет, когда куришь сигареты. И если человек в этот момент не может познакомиться с девушкой, то для него это важно. То есть ему не столь важно свое здоровье, ему гораздо важнее, как у него пахнет изо рта. Прикинь, вот, то есть подобранный правильный ключик, он сможет пересмотреть свои вот эти вот установочки. Так что что-то я уже заговорился. Ну, понятно, да, к чему я? Вывод номер 5. Чтобы, ну, практику запомнили, да? Чтобы научиться говорить на языке искусства, мы должны сначала научиться жить среди него. Язык искусства — это образы, символы. Это язык без слов. Даже когда наша профессия в искусстве требует обличать образы в слова, язык художника чувственный, полный личных переживаний. Занимаясь творчеством, мы погружаемся в колодец наших чувств и черпаем оттуда образы. Именно поэтому нам нужно учиться наполнять колодец. Но как это сделать? С помощью новых образов. Искусство – продукт художественного полушария мозга. Это полушарие мыслит образами. Оно – дом и пристанище наших лучших творческих побуждений. С ним не удастся вести чисто словесный диалог. Мышление такого типа питается от органов чувств, зрительными впечатлениями, звуками, запахами, вкусами, прикосновениями. Все это – крупица волшебства, а именно оно и лежит в основе искусства. Кстати, заметь, здесь автор говорит, что с творческим мышлением не удастся вести диалог. И это правильно. Вот, например, я сейчас читаю другую книгу, не буду называть тебе название, чтобы тебе не было интересно. Точнее, было интересно. Там говорится, что вот у тебя периодически просыпается внутренний критик, да, вот он тебя критикует. Если у тебя что-то не получается, ты такой идешь: да я так и знал, да вот это вот все, а вообще я к этому, значит, не был рожден для этого. Ну, короче, всякую хрень нести. И это внутренний критик, и с ним можно договориться, потому что это логическая часть нашего мышления, вот этот внутренний критик, он где-то там живет, в логике. Хоть деструктивной логике, но все-таки там живет. И с ним ты можешь договориться и сказать ему: да кто ты такой, дядька? Ты вообще у меня в голове живешь, и тебя не существует. Все, он лопнул. А здесь, в творческом мышлении договориться не получится. Ты же не будешь говорить себе: ну давай. Это же не девушка, чтобы ее там ублажать. Ну давай. Так не получится. И чтобы договориться, тебе нужно общаться через язык чувств. Как это сделать? Сейчас лето. Звучит как реклама. Сейчас лето, зайди в магазин и купи там, да? Иди, блин, и нюхай цветы. Ну, в смысле, если ты парень, смотри, чтобы не сильно обращать на себя внимание. Ну, то есть не стесняйся этого. Если ты вышел на улицу после дождя, то обрати внимание, как твоя кожа реагирует на это, как дышится. Если резко похолодало, обрати внимание, что ты чувствуешь. Вот я вышел в футболке, в шортах, тебе стало холодно. Почему? Ну, короче, органы чувств. Что мне тебе объяснять? Я парень, блин. Девушки, наверное, в 10 раз лучше это объяснят, да? Вот номер 6. Как начать больше радоваться? Этот вывод, конечно же, ты получишь после того, когда мы с тобой вместе наберем 500 комментариев. Я его сфотографировал, зафиксировал и готов с тобой поделиться этим выводом. Причем этот вывод интересен тем, что он написан через призму художника. То есть почему-то есть тоже очень странный пунктик один, который меня напрягает. Говорят, например, там художники, значит, или какие-то творческие люди, они, значит, большинство из них пьяницы. Вот можно вспомнить Хемингуэя или Буковский, да, который писал произведение женщины и постоянно бухал. Ну, по крайней мере, об этом писали, да? Я уже не могу утверждать, правда, неправда. Вот. Почему? Есть такое мнение. А здесь позиция художника, как можно развить радость, это элегантный и очень интересный прием. 500 комментариев набираем в телеге, и я делюсь с ним. Не меньше. Ну и лайк поставь, не забудь, чтобы я понял, что тебе интересно. Вывод номер 7. Осталось 2. Гнев – это своего рода топливо. Когда мы в гневе, то обязательно должны что-то предпринять. Отколотить кого-нибудь, сломать что-нибудь, закатить истерику, грохнуть кулаком о стенку. Но мы люди воспитанные, потому только и делаем, что подавляем свой гнев, прячем его куда подальше, преодолеваем, сдерживаем, не упускаем, лжем о нем, пьем успокоительное, приглушаем его или просто не обращаем на него внимания. В общем, делаем что угодно, только не прислушиваться к нему. А гнев для того и гнев, чтобы к нему прислушивались. Гнев — это голос, крик, требования. Гнев нужно уважать. Почему? Потому что гнев — это карта. Он фиксирует размеры наших рамок. Он показывает, насколько мы желаем из них выйти. Он позволяет нам видеть, где мы уже побывали, и дает знать, если нам там не понравилось. Именно гнев, а не просто стрелка, указывает нам путь. Во время творческого возрождения гнев — признак здоровья. А сейчас вернемся к моей метафоре с, к конструкции, да, вот, которые я рассказал в начале, было бы неплохо туда написать новое определение гнева, потому что гнев, ну, знаешь, на обыденном, на поверхностном уровне, вот взять такого человека, который живет в человейнике, вот в обычной где-нибудь десятиэтажечке, его ничего не интересует, живет, бухает каждый день, после работы смотрит какое-нибудь телешоу, и все у него в жизни, как он считает, чики-пуки. Для него гнев тоже уместен, как и для другого любого человека. Но он будет смотреть на гнев как к тому, что, ну, гнев да и гнев. Ну, типа, пришел гнев, ну, что-нибудь случилось на работе, значит, нахамил ему начальник, и он испытывает гнев, хочет дать ему в морду. Пришел, рассказал жене или ничего не рассказал, или поделился со своими друзьями, с бутыльниками. И все. С другой стороны, мы, люди, должны как бы заниматься еще саморефлексией. Что-то нам дается в жизни, вот эти эмоции, для чего-то. Вот реально, зачем мы испытываем гнев? Чтобы что? Чтобы просто кулаком потрясти, такой, я тебя чукаю, через заеду тебе. Вот, ну, зачем? Ну, для чего-то. Значит, тебе это выводят. Вот давай прямой тебе пример скажу. Давай. Готов? Скажем так. Ты... очень подтянутый спортсмен такой, вот прям супер подтянутый. Вот я не подтянутый. Я занимаюсь каждый день зарядкой, йогой, но не подтянутый. То есть у меня в банке не 40 сантиметров. А ты подтянутый. И я скажу тебе, ой, ты, конечно, дрищ. Вот ты дрищ. Обидишься ли ты? Нет. Потому что тебя это не касается. Ты не будешь испытывать гнев. Мы испытываем гнев только тогда, когда в нас что-то откликается, когда мы чувствуем угрозу. А здесь можно с этим поработать. Не идти к психологу, а вот самим поработать. Почему мы испытываем гнев? Почему мы чувствуем угрозу? Как это сделать? Я как-то в каком-то подкасте рассказывал, что у меня есть закрытый чат, который я там один. Там сейчас не будет продажи, расслабься. Хотя... было бы неплохо, знаешь, сказать. А сейчас купи приватный доступ, да, к моему чату. Не, нифига. Короче, для себя заведи его, я про это говорил. Назови его как угодно. Можешь назвать интересным названием. И записывай туда голосовые сообщения. То есть я делаю хэштег, вот, например, про гнев рассказал тебе. Пишу хэштег гнев. А потом записываю аудио. То есть рефлексирую. Важно же это проговаривать. Вот я, например, когда озвучиваю тебе, я же тоже учусь в процессе проговаривания. Вот и ты учись. Вот номер 8, он классный, последний. Часто люди думают, что творческая жизнь основана на воображении. Кстати, развею мифы. Более трудная для восприятия истина заключается в том, что творчество основано на реальности. Особой, сконцентрированной, точно подмеченной или вымышленной. Избавляясь от неопределенности в мыслях о самих себе, о наших ценностях, положении, мы становимся восприимчивы к настоящему. Именно в настоящем мы обращаемся с нашим творческим началом. Мы не можем вступить с ним в полноценный контакт, не испытав свободу одиночества. Выйдет только путаница, а совсем не узнавание. А искусство рождается именно в миг такого знакомства. Мы воспринимаем, мы встречаемся со своей истинной сутью, со своим «я», встречаемся с самим собой и со своим самовыражением. Мы становимся самобытными, потому что начинаем быть сами, а это и есть начало творческого процесса. Что-то я прочитал сейчас повторно и немножечко упустил нить, но когда я перечитывал до этого, я понял следующее. Кроется все в начале. Что если ты считаешь, что твое творчество основано на воображении, то опирайся прежде всего на реальность. То есть если ты хочешь закрыть глаза и придумать что-то, вот как, не знаю, Джордж Лукас придумал «Звездных воинов» или там Толкин, когда режиссировал «Властелина колец» по книге. Ой, что я сказал? Кто написал «Властелин колец»? Толкин написал. Ну да, вот что-то я все все стираем. Если бы у меня был монтажер, я бы сказал так, спасай меня, спасай мою репутацию знатока. Сказал хрень, убираем. Но у меня монтажера нету, поэтому это же такой лайв-подкаст. Поэтому я просто постою покраснее. Короче, мы с тобой, если будем опираться на наше воображение, то далеко не уедем. Нужно опираться на реальность. Потому что воображение живет своей собственной жизнью. Вот стоит спросить человека, что у него происходит во снах. И если записать это все как инструкцию, то можно с ума сойти. Ну, потому что мне приснился паук, он изнасиловал меня в руку, а потом я превратился в лошадь и улетел в Финляндию. Ну, то есть сны такие разные бывают. Вот это воображение. Ну, ты же к воображению когда возвращаешься? Во снах, и то непроизвольно. А в момент, когда ты рисуешь с открытыми глазами, и у тебя какие-то образы, они мелькают, но это уже вторично. Ты рисуешь, открыты глаза, ты понимаешь, что кисть пойдет сюда, влево, вверх, вправо, потом нужно в краску макнуть, потом еще что-то. Так что реальная жизнь, не беготня от нее, а реальная жизнь, это будет твой лучший учитель для того, чтобы проявить свои творческие возможности. Последний вывод сложный, да? Я замудрил как-то, и, может быть, ты как-то иначе его поймешь, поэтому тоже напиши об этом в комментариях. Ну все. Хорошо, что ты не видишь, когда я краснею. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте «Художник, ты мой».